Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». История основана на событиях, происходящих с реальными людьми в нашем реальном мире. Есть старое хорошее правило: умный учится на чужих ошибках, но есть лучшее, библейское, божественное. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова 1:5. Костя растет без отца, но ему страстно хочется иметь его. Однажды он находит его, но отец отвергает своего сына. Все сложившиеся обстоятельства ложатся тяжелым грузом на его хрупкие плечи. Весь мир стал таким чужим, и жизнь в нем такой бессмысленной. Юное мальчишеское сердце разрывается от боли, вызванной несправедливостью взрослых. Боль, обида и зло – смертельные чувства. Прощение, только прощение – вот что может принести мир в сердце.
Будильник звенел пронзительно громко. Евгений, не открывая глаз, дотянулся до него и зажал кнопку. Стало тихо. И зачем я его вчера завел? Мне ведь на работу во вторую смену. Сам себе побудку сыграл без надобности. Переворачиваясь с бока на спину, подумал он. Неужто не удастся заснуть больше? Он снова перевернулся на бок, плотнее смежил веки, пытаясь заставить себя погрузиться в такой сладостно желанный сон. И вдруг перед его закрытым взором возник образ девушки. «Вероничка!» — вспомнил он имя той, с которой познакомился вчера вечером возле больницы, где навещал своего друга. Яркая девчонка. Образ исчез, а с ним и улетучилось желание поспать. Евгений вздохнул и, с удовольствием потягиваясь в теплой постели, открыл глаза. Часы показывали 7:15. Рано. «А что там на улице?» «Опять дождь!» – мысленно произнес он, увидев на оконном стекле дрожащие дождевые капли. Через несколько минут Евгений уже сидел за своим завтраком, который состоял из поджаренного хлебца с яичной глазурью и сладкого чая с лимоном. Это было одно из любимых им утренних лакомств. Евгений готовил свой завтрак ловко и быстро, а потом также быстро поглощал его. В прошлом месяце Евгению исполнилось 27 лет. О женитьбе он не думал. 3 года назад отделился от родителей, считая, что так правильно и будет удобнее ему самому. Сняв квартиру почти в самом центре города, он ее обставил мебелью. Недорогой, но сделаны добротно, в хорошем современном дизайне. Ему нравилось развалиться в широком кресле и полистать модные женские журналы, посмотреть интересные телепрограммы о путешествиях или побаловать свою плоть коротким сном на мягком, удобном диванчике. Евгений работал на обувной фабрике браковщиком. Эта работа его очень даже устраивала. Не пыльная, не тяжелая и не нервная. Евгений был по своей натуре ловеласом. Все молодые сотрудницы обувной фабрики знали это и серьезно не воспринимали ни его сладких комплиментов, ни его спонтанных ухаживаний. Он увлекался быстро и также скоро остывал. Когда сотрудницы старшего возраста увещевали его стать серьезней и, сделав жизненный выбор, обзавестись семьей, он делал постное лицо, в тон им сокрушенно отвечал: «Ай-яй-яй-яй-яй! Женька, ну сколько можно? Ты только распыляешь свою жизнь, а она ведь летит!» После завтрака Евгений вышел на балкон. Дождь перестал и легко дышалась весенней свежестью. На сегодня у него не было никаких намеченных дел, и он скучал. Обычно он вставал гораздо позже, когда работал во вторую смену. И теперь никак не мог простить себе заведенного вчера будильника. Облокотившись на балконные перила, он посмотрел на голубую полоску освобожденного от тучек неба и снова вспомнил вчерашнюю встречу. Девушка определенно завладела его подсознанием. «Ну, и глупец же я, нерасторопный! Упустил и даже номера телефона не спросил!» – поругал себя Евгений. Мысленно он вновь проследовал по тротуару от больничных ворот до киоска «Мороженое», где он вчера увидел сказочную златоволоску. Она как раз покупала мороженое. За ней стояла очередь в человек 5-6. Евгений быстро подошел к девушке с громким, радостным возгласом, рассчитывая, что его слышит вся очередь. «А вот и я, Вероничка! Успел все-таки! Мне шоколадное не забыла?» Девушка посмотрела на него широко раскрытыми глазами, выражая свое неописуемое удивление, и прошептала: «Откуда вы знаете мое имя?» Только он и мог видеть ее лицо. К очереди она стояла спиной. Евгений продолжал улыбаться всем сразу: девушке, парню-киоскеру и всем в очереди. Получив второй вафельный стакан с мороженым, девушка подала его новоявленному знакомому самозванцу. Евгений сделал реверанс вежливости, принял мороженое и нежно взял девушку за локоть. Отойдя на расстояние, недосягаемое для слуха любителей мороженого, Евгений бросил для него привычную в таких ситуациях фразу: «Мы где-то уже встречались, не так ли?» «Да, минут 5 назад, возле киоска. И теперь уже расстаемся», – официальным тоном ответила девушка и вскочила на подножку отходящего автобуса. Евгений не успел повторить ее маневр. Двери захлопнулись, и автобус скрылся за поворотом. Евгений шел по тротуару, ел мороженое, которое ему казалось совсем безвкусным, и никак не мог согласиться с тем, что упустил принцессу своей мечты. Впрочем, такое определение он давал каждой девушке, которую избирал для своего очередного романа. «Я даже имя ее угадал! Это ведь чудо настоящее! И не может такого быть, чтобы я ее больше не встретил!» Евгений повернулся с намерением войти в комнату. И вдруг его взгляд выхватил на противоположной стороне улицы знакомый облик. Девушка с золотистыми волосами, с зонтиком под мышкой, неторопливо шла по почти пустынному тротуару. «Вероничка! Это судьба!» Евгений забежал в комнату, сорвал с вешалки ветровку и, пулей слетев с лестницы, выскочил из подъезда. Перебежав улицу, он догнал девушку и, поравнявшись с ней, с нарочитым удивлением воскликнул. «Не правда ли? Вы и есть вчерашняя беглянка, Вероничка? Вы меня оставили так внезапно и в таком неудобном положении, я не рассчитался с вами за самое вкусное в моей жизни мороженое». Девушка смотрела на него с таким же, как вчера, взглядом полным удивления. Наконец, овладев собой, она сделала несколько шагов вперед, и на ее лицо легла тень легкого раздражения. «Вы что, меня преследуете, человек-невидимка? Но если мороженое было столь замечательно вкусным, считайте, что я вас угостила». «Прекрасно! Я принимаю ваш искренний жест. В таком случае, зачем же нам обращаться друг к другу на «вы»?» И не дожидаясь никакой реакции со стороны девушки, Евгений бесцеремонно предложил: «Я предлагаю тебе, Вероника, посидеть в кафе, или погулять, или и то, и другое. Кстати, меня зовут Благородный, на греческом, что в переводе на русский означает «Евгений».» Вероника продолжала идти так же не спеша, как и прежде. Евгений то и дело бросал на нее пристальный взгляд, пытаясь определить, какими чувствами движима его новая знакомая. Но лицо девушки было непроницаемым. Такое поведение со стороны слабого пола было ново для Евгения. «Точно, принцесса! Ну, ничего, спокойно, Женя», — мысленно ободрил он себя. «Это только начало». И вслух продолжил: «Вероника, так ты не против, как я понимаю, если верно говорит старая мудрая поговорка, молчание – знак согласия. А вот и кафе не самое плохое в нашем провинциальном городке. Зайдем?» «У меня сегодня особенно желанный день тихого одиночества, Благородный. Так что я хочу остаться одна. Позвольте мне это, согласно статусу вашего благородства». Евгений почувствовал поражение. Полный провал. Настаивать невозможно. Стало быть, следует отступить. Он сделал шаг вперед и встал перед девушкой. «Вероника, я сделаю это, но с печальным удовольствием. А ты не откажи мне в одной просьбе. Дай мне номер своего телефона. Пожалуйста. Если мы уже дважды встретились без всяких телефонных условностей, возможно, будет и третий. А теперь до свидания, Евгений». Вероника уходила. И Евгений первый раз в своей жизни удачного ловеласа провожал задумчивым взглядом уходящую от него сказочную Златовласку. Почти месяц прошел с того дня, когда Евгений неожиданно увидел со своего балкона Веронику и также непредвиденно расстался с ней. Больше он не надеялся на случай, а решил действовать. Обратившись в адресное бюро, Евгений попросил найти девушку по имени Вероника в возрасте 20-30 лет. Ему обещали дать ответ на следующий день. К его радостному удивлению, в городе оказалось только 9 девушек с такими данными. Теперь он, имея их адреса, легко нашел в телефонной книге номера телефонов. Только у 2 Вероник телефона не оказалось. Евгений стал обзванивать всех Вероник. Всем он говорил одну и ту же фразу. «Здравствуй, Вероника! Привет вам от Благородного!» Слыша такое приветствие, женский голос на другом конце провода отвечал: «Вы, наверное, ошиблись? Я не знаю Благородного. или «от благородного? А кто это?» Тогда он извинялся и клал трубку. На шестой попытке он услышал долгожданный голос. «А, это вы, Евгений? Интересно, как вам удалось найти мой номер телефона? Или вы из когорты сыщиков?» «Все просто, Вероника. У меня хорошо развито чувство интуиции. Мы живем в цивилизованном мире. Сервис помог». «Ну да, а вы настырны. Это ваш приобретенный и врожденный недостаток?» «Это мое хобби, Вероника. И если вы хотите больше узнать обо мне, у меня есть хорошая идея. Возьмите у меня интервью сегодня вечером». «Ладно уж, где мы встретимся? У кафе или у кинотеатра?» «У вашего дома, если не возражаешь, Вероника». «Я буду к 5 вечера. Это удобно?» «Я надеюсь на ваши благородные манеры. В 5 я выйду. До встречи, Евгений». Так между Евгением и Вероникой завязалось знакомство. Они часто встречались и перезванивались. Вероника оказалась доброй, хорошо воспитанной девушкой. Никогда не позволяла Евгению никаких вольностей. Она была воспитана в строгих правилах. Это иногда коробило Евгения. Ему приходилось сдерживать проявление своих пылких желаний, которые он прежде легко удовлетворял с другими девушками. Вероника жила с матерью, которую очень любила. По ее просьбе она пригласила Евгения к себе домой для знакомства. Зоя Петровна желала знать, с кем встречается ее дочь. Евгению понравилась простота и гостеприимство Зои Петровны. Но он был сражен ее предложением помолиться перед обедом. «Вот оно что! Да она богомолка!» И Вероника в таком обществе набралась излишней осторожности, подумал Евгений, но не решился проявить своего удивления вслух. Позже он узнал от Вероники, что Зоя Петровна любит читать Библию, посещает дом молитвы христиан-баптистов и уже как год приняла крещение. Сама Вероника тоже бывала там, но не часто. Евгений решил вмешаться и предотвратить возможность и Веронике стать баптисткой. Но не словами и внушением, а действием. Он сделал предложение Веронике выйти за него замуж. И она дала свое согласие. Так в жизни Лавеласа, неожиданно для него самого, произошел крутой поворот. Он стал мужем. Первое время ему это даже нравилось. Но когда он узнал о беременности Вероники, его настроение испортилось. Он почувствовал себя связанным. Иметь детей так рано, на это он не рассчитывал. Вскоре в семье Евгения и Вероники Грачевых родился мальчик. Его назвали Константином. Но рождение ребенка еще больше оттолкнуло Евгения от семьи. Он тяготился пеленками и сосками и плачем малыша. Евгений стал уходить из дома, и это становилось все чаще и чаще. Вероника боялась признаться себе в том, что ошиблась в Евгении. Его холодность к ней и к сыну тревожила ее. «Неужели он никогда не любил меня? Тогда зачем так искал и женился на мне?» Задавала она себе вопросы, но не отвечала на них, словно боясь услышать собственный печальный приговор. Так в неустройстве прошло еще 2 бесплодных года их семейной жизни. Все чаще Веронику посещала мысль о том, что муж изменяет ей. Она гнала ее прочь, но совсем неожиданно это подтвердилось. Новая любовь Евгения сама позвонила Веронике и сказала, что любит ее мужа, а он любит ее, и дала подтверждающие факты. Вероника дождалась мужа и спросила его прямо, без окольностей, правда ли это? И если да, то он может ничего не объяснять, а просто оставить их с Константином. Евгений ушел в тот же вечер. Через неделю после его ухода Вероника вернулась к матери. Она не хотела оставаться в квартире человека, который предал ее и сына. Прошло 7 лет. Вероника с Костиком жила в доме матери. За это время Евгений ни разу не справился ни о жене, ни о сыне. Вероника просила мать не вспоминать о нем, чтобы сын даже и не знал о своем отце. Она считала, что назвать Евгения отцом значит просто осквернить статус отцовства. Зоя Петровна очень любила внука и жалела дочь. По сути, Костик рос под присмотром бабушки, так как Вероника училась в кулинарном училище на оформителя блюд, постигая искусство художественной резки по овощам и фруктам. Закончив училище с отличием, Вероника участвовала в республиканском конкурсе, заняла 1-е место, и ей была присвоена квалификация мастера по карвингу. По условиям конкурса мастеру, занявшему 1-е место, открывалась рабочая виза в США. Так Веронике предоставилась возможность получить работу в Соединенных Штатах. И, обсудив возможность своей рабочей командировки с матерью, заручившись согласием сына, Вероника улетела в США. Через месяц Зоя Петровна получила письмо от дочери, в котором она подробно описала свое короткое пребывание в Америке. Веронике нравился город, где она обосновалась. Частный ресторан, в котором она получила хорошо оплачиваемое место по своей специальности. Она писала, что сняла апартмент недалеко от своего рабочего места и уже купила все самое необходимое для дома. На работу ходит пешком, и это занимает минут 15. Вероника просила Костю быть послушным бабушке и хорошо учиться. Благодарила маму за заботу о сыне и обещала высылать деньги. Вот только купит недорогую машину, потому что в Штатах без машины неудобно. В конце письма Вероника писала, что узнавала о возможности переезда в Америку матери и сына и выражала надежду, что это может получиться, но не так скоро, как ей бы хотелось. В письме были фотографии, на которых был изображен ресторан внутри и снаружи, красивые места парка, где она уже полюбила гулять, и несколько снимков самой Вероники за работой. Костя рассматривал на фотографиях свою мамочку и вздыхал. Он уже успел соскучиться о ней. Его очень обрадовало известие о том, что и он когда-нибудь сможет поехать в США. Зоя Петровна же, наоборот, не выразила особого желания менять своего насиженного места жительства. Да и разлука с любимой церковью ее никак не устраивала. Впрочем, Костик, что это мы с тобой размечтались? Это дело еще в долгом ящике. Давай будем жить сегодняшним днем, как Господь велит мудрым людям. Согласен, милый? На том и порешили. Занятия в школе приближались к концу. Костя заканчивала третий класс с 1/4. Это радовало Зою Петровну и, конечно, самого Костю тоже. Он давно уже просил бабушку записать его на уроки плавания, и теперь она решила порадовать внука осуществлением этой просьбы. Пока Костя был в школе, Зоя Петровна съездила на стадион, где находился городской бассейн, и записала внука на занятия по плаванию. После ужина Костя, как всегда, мыл посуду. Когда он вытер стол и составил тарелки в шкаф, Зоя Петровна кликнула его из зала и с торжественным видом вручила регистрационный талон на плавание. Костя обнял бабушку и восторженно промолвил:
«Спасибо, бабуля! 3 раза в неделю? Вот это здорово! И на 2 месяца! Почти все лето! Я точно стану настоящим пловцом и ныряльщиком тоже!»
Бабушка смотрела на внука и, казалось, испытывала большее счастье, чем он. Мысленно она обратилась к Господу: «Как я благодарна тебе, Отец мой небесный, за Костика! Он так скрашивает мою одинокую старость! Благослови его своим благословением, которое обогащает!» Уже в первые дни посещения школы по плаванию Костик познакомился с 2 мальчиками. Одного звали Павлом, другого – Сережей. Теперь ему стало еще желание обучения плаванию. После основных занятий с инструктором мальчики имели 0,5 часа времени, которые могли вольно распоряжаться. Они играли в воде с мячом и показывали друг другу основные плавательные навыки, которые уже успели узнать. Мальчики обменялись номерами телефонов и адресами, чтобы поддерживать свои отношения и помимо занятий в бассейне. Однажды Сережа не пришел на плавание, и Костя с Пашей после занятий отправились к нему домой. Благо, он жил недалеко от стадиона. Мальчики шли пешком и говорили о разных событиях в своей жизни. Паша рассказывал Косте о том, как он с отцом уже не один раз ходил в горы, и они даже ночевали там. Утром вставали рано и фотографировали чудный рассвет и замечательную горную природу.
«А сколько там опасностей, ты бы знал! Оползни, каменопады, трещины! Горные реки очень бурные, но красивые! Костик, отец очень любит горы. И, знаешь, я тоже полюбил их. В горах такой чистый воздух, и небо низко, кажется, рукой дотянуться можно. Но это только кажется».
Паша так красочно описывал свои походы, что Костя даже разволновался, словно сам шел по горной тропе.
«Здорово! А я в горах никогда не был. А твой папа часто ходит в горы? Вот если бы он и меня взял!»
«Я спрошу его. Он говорил, что, возможно, в конце июля у него выпадет свободное время».
«А ты где бываешь со своим отцом?»
Костя молчал. Ему стало очень грустно.
«Вот какой у Паши замечательный отец, а у меня никакого нет!»
«Что же ты молчишь, а, Костя? Ну куда-то ведь ты с ним ходишь? Что вы вместе-то делаете?»
«Понимаешь, Паша, у меня нет отца!»
«Ты что такое говоришь? Нет отца! У всех должен быть отец! Как без отца-то могут быть дети? Может,
Он с вами не живет просто?
Ну да, не живет. У меня только мама и бабушка есть.
Жалко, конечно. С отцом хорошо. Но ты, Костик, того, не грусти. Я спрошу папу о тебе. Он хотя и строгий, все-таки добрый. А вот мы и пришли. Этот подъезд, точно. Я ведь у Сереги уже бывал.
Мальчики позвонили, но дверь никто не открывал. Они позвонили еще раз и даже постучали. Отворилась дверь соседней квартиры.
«Вам никак Сережка нужен? Никого дома нет, уехали они на выходные к бабушке. Приедут вечером в воскресенье».
«А, значит, Сергей здоров? А мы его друзья, вместе на плавание ходим. Спасибо вам. Ну, тогда мы пойдем».
Выйдя из подъезда, ребята простились, и Костя пошел на остановку автобуса, а Паша в другую сторону. Он жил через две улицы от Сережиной многоэтажки. Костя писал письмо маме. Хотя она и звонила почти каждую неделю, ему очень хотелось рассказывать ей о всех событиях. По телефону всего не расскажешь. Письма – совсем другое дело. Особенно приятно их получать. В маминых письмах всегда что-нибудь было еще, кроме письма. Фотографии или красивые наклейки с машинами или животными. Костя уже написал большую половину письма, как раздался телефонный звонок. Трубку взяла бабушка, но тут же позвала Костю.
«Это твой друг, Паша!»
Костя взял трубку и услышал Пашин приглушенный голос.
«Костик, у меня для тебя есть сюрприз! Огромный-преогромный! Только не скажу по телефону. Давай, приезжай ко мне! Я тебя на остановке ждать буду! Давай прямо сейчас, хорошо?»
В трубке раздались гудки. Видимо, Паша положил ее, не желая больше ничего говорить. Костя был в недоумении. Может быть, он хочет сообщить не о походе? Отложив письмо в сторону, он сказал бабушке, что его позвал Паша и спросил у нее разрешения пойти к нему.
«А что такое стряслось? День так к вечеру склоняться собрался. Смотри, Костя, чтобы к 7 дома был. Не позже, внучок».
«Конечно, бабушка. Мне еще маме письмо нужно дописать. Я буду к 7. Ты только не волнуйся, ага?»
И Костик выскользнул за дверь. Подъезжая к остановке, где нужно было сходить, Костя увидел Пашу с нетерпением переминавшегося с ноги на ногу. Только он спрыгнул со ступеньки автобуса, как Паша подбежал к нему, схватил за руку и оттащил в сторону.
«Я нашел твоего отца!» – выпалил он.
От такой неожиданной новости Костя отпрянул от друга, и глаза его округлились, словно он увидел что-то пугающее. Но Паша замахал руками и потащил друга дальше, полушепотом объясняя все по порядку.
«Понимаешь, Костик, я рассказал маме о тебе, что ты хороший друг, что хочу попросить папу взять тебя в горы. Сказал о твоей беде, ну, то есть, что у тебя нет отца. Она мне говорит, у Кости есть отец, и ты его знаешь, сынок. Это дядя Женя Грачев. Только он давно с ними не живет. У него другая семья. Так случается иногда, к несчастью».
«Так точно ж, Костя! Дядю Женю я знаю. Он живет на нашей улице и с мамой работает на обувной фабрике. Мама сказала, что она знает и твою маму».
«Как твою маму зовут? Вероника?»
«Вероника», – подтверждая в сильном волнении, ответил Костя. – Он смотрел на Пашу, как на инопланетянина. Все, что он только что услышал, было совершенно непостижимо для него.
«Ну, чего ты стоишь? Давай, пойдем, я покажу тебе его дом!»
«Паша, а вдруг этот дяденька не мой папа? Вдруг...»
«Ну, слушай, ты Костя Грачев, так? Твою маму зовут Вероника, так? А как твое отчество? Евгеньевич, так?»
Костя не двигался. Ему казалось, что его ноги вросли в землю. Он так давно мечтал об отце. Еще с детского садика, когда за другими мальчишками приходили отцы, а за ним только мама или бабушка, ему порой бывало так грустно. Потом в школе, когда они вместе с учительницей устроили праздник для пап. Костя сидел один, а все мальчишки сидели со своими папами. Тогда он спросил маму, почему у него нет отца. Мама обняла его и тихо сказала: «Сынок, разве тебе плохо со мной и с бабушкой?» На что Костя ответил: «Нет, неплохо, совсем неплохо, но с папой было бы еще лучше». А теперь, оказывается, у него есть отец. Он живет в этом же городе. Как такое может быть? Почему он никогда не приходил к нам?
Паша тормошил своего друга. «Так ты пойдешь? Хочешь? Я пойду с тобой. Зайду с тобой, а ты скажешь: дядя Женя, я ваш сын, Костя Грачев».
«Нет, Паша, я сам пойду. Покажи мне его дом. А у него дети есть?»
«Детей нет. Так это же для тебя лучше. Ты его единственный сын. Он тебя сразу полюбит. Мой папа всегда говорит, что я его гордость. Знаешь, как он меня любит? А я его! Во!»
Паша развел руки в стороны, показывая величину своей любви к отцу. Ребята прошли до поворота и повернули за угол. Пройдя несколько метров, Паша остановился и, скрывшись за деревом, сказал Косте:
«Вон, видишь синие ворота? Это его дом. Так ты что, сам пойдешь или мне с тобой, Костя?»
«Нет?
Ну иди, а я тебя здесь подожду».
Костя сделал глубокий вздох и, повернувшись спиной к другу, медленно пошел по направлению к дому с синими воротами. После ухода Кости к своему другу Зоя Петровна пошла на огород. Она уже 3 дня назад заметила, что клубника стала розоветь, и сейчас хотела сорвать поспевшую ягоду для внука. Она набрала целую пиалу красной душистой клубники. Потом прополола грядки, где взошла редиска и морковь. Огород не был большим, но Зоя Петровна умудрялась посадить всего понемногу, что, когда вызревало, было хорошим подспорьем в хозяйстве. Вырванную сорную траву она порезала и бросила курам. Собрала куриные подарки. Так она называла яйца и вернулась в дом. Часы показывали 6:15. «Скоро Костик вернется», – подумала Зоя Петровна и решила в тишине почитать Слово Божие. Только она открыла Библию и, помолившись, стала читать Евангелие от Луки, как услышала скрип открываемой двери. Костя с опущенной головой прошел мимо и скрылся в своей комнате. «Что такое? Неужто с Павликом повздорили?» Зоя Петровна положила Библию на стол и позвала внука. В ответ не было ни звука. Это ее удивило. Костя всегда откликался на зов или просьбу бабушки. Но сейчас Зоя Петровна встала и прошла в его комнату. Костя сидел лицом к окну, и она не могла видеть выражение его лица. «Что так скоро вернулся, а, Костик? Я ж тебе позволила до 7 поиграть, а сейчас только 7:30. Или ссора с другом вышла?»
«Нет, бабушка, с Пашей мы не ссорились. Он домой пошел, и я тоже. Играть расхотелось».
Зоя Петровна подошла к Косте и, ласково взяв его за плечи, повернула к себе. На лице внука лежала печать, то ли обиды, то ли боли. Костя смотрел на бабушку немигающим взглядом. И вдруг его глаза заблестели, и с реснички сорвалась маленькая слеза.
«Бабушка, ты знала, что мой отец живет в нашем городе? Ты знала?»
Этот вопрос был задан так неожиданно и таким скорбным голосом, что Зоя Петровна почувствовала, как по ее телу пробежала нервная дрожь. «Что ты такое говоришь, Костя?» «Костенька, кто тебе это сказал?»
«Я сам его видел и говорил с ним. Он выгнал меня, бабушка, из своего двора!»
Костя склонил голову, и Зоя Петровна увидела, как крупные слезы, капля за каплей, падали на шорты ее внука и тут же впитывались. Седая женщина, прожившая большую половину своей жизни, многое испытавшая, стояла, не шелохнувшись, рядом и не находила ни слов, ни жестов, чтобы утешить своего любимого всем сердцем внука. Наконец она словно пришла в себя, притянула к себе голову внука и стала гладить его взъерошенную, цвета спелой пшеницы, шевелюру. Так и сидели в полной тишине эти двое – подросток и его бабушка. Зоя Петровна молилась, но это была молитва без слов. Мысли, словно прозрачные бабочки, кружили одна за другой и улетали в невидимые небеса, адресованные верой доброму сердцевицу. Почувствовав, что Костя успокоился, Зоя Петровна тронула его за плечо и, боясь причинить ему новую боль, тихо спросила: «Костя, ты можешь рассказать мне обо всем, что произошло? Если тебе не трудно, милый?» Костя поднял голову, и Зоя Петровна увидела в его еще влажном взоре непередаваемую грусть, тоску. Он отвел взор от любимого лица бабушки и посмотрел на фотографию, висевшую на стене в красивой полированной рамке. На фотографии он, Костик, в возрасте 5 лет, сидел на коленях матери. Их взоры были обращены друг на друга. Сколько раз он смотрел на это фото и представлял рядом своего папу. Никогда он не делился этим тайным желанием ни с мамой, ни с бабушкой. Теперь он подумал, что этого никогда не случится. Его отец никогда не будет рядом с ним и мамой ни в жизни, ни на фотографиях. Он посмотрел на бабушку, вздохнул и начал свой печальный рассказ.
«Бабушка, когда я приехал к Паше, он меня уже ждал на остановке. Он был такой возбужденный и радостный, рассказывая мне, что нашел моего отца, Евгения Грачева. Оказывается, Пашина мама знает его уже давно и работает с ним вместе много лет. Паша привел меня к дому с синими воротами. Он хотел идти со мной, но я пошел один. Я шел, и мое сердце, бабушка, колотилось от волнения. Я думал, вот сейчас увижу своего папу. Паша сказал, что у него нет других детей, и мое появление очень обрадует папу. Он начнет меня обнимать и скажет: «Сыночек мой, как хорошо, что ты пришел!» Я постучал в ворота, но никто не открыл их. Тогда я нажал на щеколду, и ворота открылись. И я вошел во двор. Во дворе стояла машина, и мужчина мыл ее струей из шланга. Он стоял ко мне спиной и не видел меня. Тогда я подошел ближе и громко сказал: «Здравствуйте!» Я хотел сказать «папа», но он уже обернулся и посмотрел на меня каким-то недобрым взглядом. Он смотрел, смотрел долго и, наконец, спросил: «Ты кто такой?» Я сказал: «Я Костя Грачев». Тогда, ничего не говоря, он взял меня за плечи и повел через весь двор к воротам. Когда я оказался на улице, я услышал, как щелкнула щеколда. Он закрыл за мной ворота. Я остался так стоять, спиной к воротам, думая, что они еще откроются, что он, мой папа, не все понял и что он не может не вернуться. Вот сейчас он позовет меня. Но тут подбежал Паша и стал тормошить меня из всех сил. «Ну что? А, Костик, что он сказал? Ты что такой хмурый? Что дядя Женя сказал?» «Я ничего не мог говорить, бабушка. Просто ничего. А Паша шел рядом и все тараторил что-то. Только, бабушка, об этом не говори маме. Может, ей это очень не понравится. А я хотя бы увидел папу хоть один раз, и все. У меня снова нет отца».
Зоя Петровна слушала горький рассказ внука, и в ее сердце нарастала злоба к человеку, которого ее единственная дочь называла своим мужем, и ее единственный внук называл своим отцом. Но в жизни этого человека никогда не было для них желанного места. Ей хотелось поехать к этому Грачеву Евгению и высказать ему в лицо всю свою обиду и боль за любимых ею людей. Но ее духовное естество сдерживало стремившееся проявиться действие плоти. Зоя Петровна понимала, что так поступить она не может, не имеет права. Ее Спаситель простил ей все грехи и повелевает любить врагов. Да, именно так. Евгений Грачев – враг ее семьи. Но ей непозволительно иметь в очищенном Господом Иисусом сердце чувства греховные. Зло уведет ее со стези святых. И это совсем не по-христиански – питать ненависть кому бы то ни было, снова опускаясь на прежний уровень непрощенной грешницы. Держа внука в объятиях, она молила своего Искупителя и просила мудрости для исцеления Костиного раненого сердца. В ее ушах все еще звучала последняя фраза внука: «У меня снова нет отца». Она искала слова, которыми могла бы утешить Костика. Не свои, но слова Господни. Зоя Петровна понимала, что боль, обида и зло – смертоносные чувства, и нужно вместо них
раскрыть другое, всепобеждающее, животворящее. Прощение – вот что принесет и ей, и внуку мир в сердце, на почве которого может и должна взойти любовь.
«У меня снова нет отца!» Зоя Петровна покачала головой, почти физически пытаясь отклонить это навязчивое звучание в своем разуме. «Костя, это не так. Это не совсем так. Послушай, дорогой, на земле нередко происходят неправильные вещи. Дети теряют родителей или одного из них. Родителей больных или старых оставляют дети. Это происходит по причине греховности человеческих сердец. Все зло мира объясняется именно грехом. У тебя нет отца, Костя, земного отца. Но у большой человеческой семьи, у всех людей Земли есть один небесный Отец. Он никогда не умирает, никуда не исчезает, никогда не изменяется. Это наш Бог. Ты многое уже знаешь об Иисусе Христе. Сейчас мы не можем видеть Его, потому что Он ушел к Своему Отцу, о котором рассказывал, когда был на земле. Божий Сын открыл нам, людям, вечного Отца. Всякий человек может вернуться к своему небесному Отцу. Как это сделать, учит Иисус. Наш небесный Отец любит каждое свое дитя и никогда не выгонит приходящего к Нему. С тобой очень плохо поступил твой земной отец. Такое трудно простить. Это правда. Но простить надо. Костя, ты искал своего отца, и это понятно. Всем нужен отец. Но у тебя есть отец. Отец, который никогда не оставит тебя. И хотя ты пока не можешь видеть его, он заботится о тебе и будет всегда заботиться. Давай я почитаю тебе историю о такой сильной отцовской любви. Сам Господь Иисус рассказывает эту замечательную притчу, через которую хотел показать любовь небесного Отца. Зоя Петровна взяла Библию, села на диван и позвала к себе Костю. Она читала очень проникновенно, стараясь передать внуку всю редкостную красоту истинной любви. Когда она закончила чтение притчи, Костя, гладя бабушкину руку, тихо, словно спрашивая неведомо кого, произнес: «А кто прочитает эту историю папе?»
Вы прослушали первую радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington, 98-661. Божьих вам благословений!